І почнемо ми з обговорення проєкту бюджету на 2016 рік. Ну, насправді, не те, щоб обговорення, а принаймні роз'яснення основних пунктів. Знову ж таки, наголошую, що ми говоритимемо про проєкт бюджету. Очевидно, що під час того, як його будуть розглядати в парламенті, він ще може зазнати змін. Але якісь основні моменти вже можна і варто обговорювати. В нашій студії гість Станіслав Дубко, економічний експерт. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І почнемо, очевидно, з того, що для себе ви помітили, читаючи цей проект, того, про що варто було б знати і широкій аудиторії?
Ну, во-первых, я с сожалением отмечаю, что вот эта дискуссия и обсуждение этого проекта происходит сейчас уже в декабре месяце, а не где-нибудь в августе, например. Вообще, я напомню, что согласно законодательству Украины, проект бюджета должен подаваться правительством до 15 сентября предыдущего года, и, соответственно, только тогда остается достаточно времени для того, чтобы не в спешке, а очень детально со специалистами обговорить все нюансы этого бюджета и действительно принимать его не в спешке под Новый год, когда там отдельные депутаты уже ждут, не дождутся, когда они окажутся в теплых краях, а принимать все-таки после вот такого серьезного диалога. Да? Ну вот после некоторого вступления и разочарования процессом, скажем так, подготовки этого законопроекта, можно, к сожалению, констатировать еще один отрицательный, на мой взгляд, момент. Это то, что все-таки бюджет следующего года, он не выглядит каким-то, не то что революционным, он консервирует все те проблемы, которые существовали в Украине до сих пор, и не пытается найти
ответы. Цей проект даже бюджет.
Да, не пытается найти ответы на те вопросы, которые все-таки достаточно остро стоят перед и украинским обществом, и государством, и в межбюджетных отношениях. В общем-то, основные показатели каковы, там, если остановиться на основных моментах. Бюджет построен исходя из того, что в следующем году правительство ожидает хотя бы минимальный экономический рост 2%, то есть экономический рост, в принципе, дает некое повышение поступлений в бюджет. Плюс ожидается инфляция порядка 12%, это тоже дает, скажем так, изменение, повышение поступлений в бюджет. Но расходы и доходы бюджета в целом увеличены на 20%. Это означает одно из двух. Либо инфляция на самом деле будет выше процентов 20%, либо государство будет вот при таком очень вялом или отсутствующем росте экономики больше собирать налогов. Это идет вразрез с декларацией дать больше свободы бизнесу и дать, скажем так, послабление от налогового бремени.
Причем, если мы говорим про податки, то мы говорим про всех, в том числе и про физических осіб підприємців, про малый и средний бизнес, да?
Ну, вообще, то, что касается малого и среднего бизнеса, это совершенно отдельная история. Я думаю, здесь наиболее острая критика еще обрушится на головы представителей украинского правительства, потому что фактически вот, ну, бюджет он же строится на основании налогового кодекса, то есть должна быть сначала сверстана налоговая база, по которой собираются деньги в бюджет. Так вот, налоговый кодекс, изменения, которые предлагает правительство в этом пакете законопроектов, практически, по мнению некоторых, ставят крест на упрощенной системе налогообложения, которая вводилась в свое время для того, чтобы облегчить как раз жизнь малому и среднему бизнесу. И вопрос даже не столько в размере ставок, а столько в том, скажем так, действительно в упрощении. То есть сейчас, к сожалению,
забюрократизованность, какие-то иные процедурные моменты, да?
Самое главное — это бухгалтерский учет. На самом деле, когда система вводилась, то предпринимателям, которые имеют небольшой оборот, которые платят деньги, скажем так, некий налог с оборота, они вообще не вели никакой бухгалтерии, собственно говоря, не имели никаких издержек, затрат, связанных вот с бухгалтерией, в том числе далеко не все обязаны были проводить расчеты через кассовый аппарат. Сейчас такое требование вводится, меняется вообще система упрощенного налогообложения, уменьшается количество групп, уменьшается объем средств, которые могут приходить через таких упрощенцев, скажем так, и они должны будут обзавестись кассовыми аппаратами и начинать вести бухгалтерию, потому что меняется система, скажем так, вот группа Б, такая одна из трех основных групп, которые сейчас будут по этой системе, очень популярная, скажем так, среди как раз среднего и мелкого бизнеса. Там нужно вести бухгалтерию, там нужно высчитывать уровень расходов, доходов для того, чтобы высчитывать налогооблагаемую базу, потому что она уже будет зависеть от разницы между доходами и расходами.
Якщо говорити про поточний проект держбюджету, чи можна, ну, вгадувати принаймні між ким і ким там іде основна боротьба, і чи будуть якісь компроміси, на вашу думку?
Я думаю, что борьба, конечно, будет, потому что, в общем-то, бюджет затрагивает самые разные сферы. Я думаю, будут какие-то, мне сложно предположить, в каком виде, но какой-то протест озвучен и вот теми, кто был на упрощенной системе налогообложения, потому что если эти люди не смогут доказать вот сейчас, что эту систему нельзя менять таким образом, на самом деле, скорее всего, большая часть предпринимателей уйдет в тень. То есть то, с чем мы боролись, а именно введение упрощенной системы налогообложения было направлено на то, чтобы вывести из тени бизнес, произойдет ровно сейчас обратно, и мы его загоним обратно в тень. К сожалению, у таких людей, у малого среднего бизнеса, мне кажется, нет какой-то явной такой представленности в Верховной Раде у нас, да, скорее олигархи будут в состоянии лучше защитить свои интересы, да, и в ходе этих переговоров попытаться, если кого-то там сильно ущемили, все-таки, скажем так, свои позиции удержать каким-то образом, потому что все-таки вот одна из проблем, которая не решается уже годами, это, в принципе, очень высокий уровень государственных расходов и очень высокий процент перераспределения, в принципе, всех доходов страны через бюджет. Соответственно, ничего не поменялось. Чиновники действительно будут серьезно влиять на бюджетные потоки, а олигархи, соответственно, будут пытать всячески влиять на этих чиновников для того, чтобы эти потоки шли нужным образом. К сожалению, у малого и среднего бизнеса гораздо меньше возможностей для защиты своих интересов.
А чи є якісь відверто популістичні статті або заяви от щодо держбюджету, на вашу думку?
Мне кажется, что откровенно популистичных нет с точки зрения, может быть, самой структуры бюджета. Там сейчас у нас просто не разгуляешься. То есть нет каких-то расходов, которые носят, допустим, какой-то популистический характер. Да? Если говорить про сам процесс, который происходит, я все-таки вот коммуникационную политику Минфина подверг бы критике, потому что они все-таки немножко то, что они заявляют, расходятся с делом. Они пытаются вот говорить о том, что, во-первых, используют слово «реформа», которая на самом деле, на мой взгляд, никак нельзя использовать, характеризуя нынешний вариант налогового кодекса и вот эти изменения, и тот бюджет, который мы принимаем на следующий год. Ну, это никак не реформа, да, это слово, это там, или у нас слова тоже очень сильно уже девальвировали, но это на самом деле там просто сведение концов с концами, а реформа — это все-таки там кардинальная смена взаимоотношений, да, поэтому нынешний пакет законопроектов не меняет систему взаимоотношений, бизнес мелкий скорее загоняется в тень, а налоговая нагрузка на бизнес все-таки возрастает. Поэтому пока непонятно, скажем так, при вот таком наборе законопроектов, на что рассчитывать с точки зрения экономического развития. Поэтому вот риторика, она, наверное, сама имеет такой популистический характер, то есть Минфин пытается делать, скажем так, красивое лицо, да, вот при не очень красивой, аккуратной, ну, я бы не сказал, может быть, я бы не зашел так далеко, чтобы назвать нынешний Минфин непрофессиональным или некомпетентным, но, к сожалению, все-таки вот то, как они подошли к тому, что они называют налоговой реформой, к формированию бюджета на следующий год, ну, все-таки нуждается в справедливой оценке, да, а оценка это все-таки, на мой взгляд, достаточно плохая.
А может це бути одним зі способів виконати вимоги все ж таки міжнародних кредиторів, ну, просто не шукаючи якихось там інших варіантів, а виконувати їх у той спосіб, що, ну, наприклад, піднімаючи той самий податок на малий і середній бізнес і так далі, ну, такі прості шляхи?
Ну, это тоже, да, МВФ, как основной наш внешний кредитор, его голос здесь достаточно серьезно имеет значение, но у МВФ не так много требований относительно нашего бюджета. МВФ хочет, самое главное, чтобы дефицит бюджета не был слишком большим, да, и вот тот размер дефицита бюджета 3,7%, который заложен, то есть у нас расходы превышают доходы в следующем году на 3,7%, от ВВП. Этот как раз параметр согласован с МВФ, является таким граничным значением, которое МВФ разрешает. Понятно, почему он это делает. Если у страны слишком большой дефицит бюджета, то страна живет непосредством, проедает несуществующие деньги, да, соответственно, ей придется снова заимствовать, и она вряд ли сможет быстро отдать долги, которые уже взяла. Поэтому МВФ, конечно же, хочет, чтобы страна жила посредством. МВФ на самом деле все-таки, ну, это вот если там вспомнить критику, которая существует в адрес МВФ относительно тех стран, с которыми он сотрудничает. МВФ достаточно мало смотрит и обращает внимание все-таки на... И нет ни у кого... У МВФ тоже нет универсального рецепта, как экономику завести и сделать ее успешной. Поэтому это в несколько меньшей степени волнует МВФ. Поэтому дефицит бюджета – это отсутствие льгот. Обычно МВФ выступает за то, чтобы не было каких-то привилегированных, скажем так, экономических субъектов, которые там из бюджета получают какие-то там дополнительные преимущества. Ну вот набор требований не слишком большой, хотя, конечно, МВФ не очень нравятся любые радикальные движения, которые, скажем так, могут привести, реформа, которая может привести к проседанию бюджета, МВФ не очень нравится, ее сложно защищать.
Станіслав Дубко, економічний експерт нашій студії. Нагадаю, ще один цікавий сюжет, пов'язаний з державним бюджетом на 2016 рік. Вчора його оприлюднюють на сайті Верховної Ради. І вчора ж новий антикорупційний прокурор України Назар Холодницький заявляє про те, що не закладено там ні копійки на антикорупційну прокуратуру. Сьогодні президент уже сказав, що це технічна помилка. Як це, на вашу думку, взагалі, як на мене, звучить дивно, хоча, може, я не маю права давати таких оцінок, але чи може бути така технічна помилка, і чи не свідчить це про те, що корупція не є в пріоритеті в цьому бюджеті? Боротьба з нею, перепрошую. От як я сформулювала, корупція, так.
Ваше последнее предположение, наверное, все-таки, не соответствует действительности. Здесь нету злого умысла, я думаю, но эта ошибка, она даже объяснима, да, все-таки это новый орган, и действительно кто-то просто не забыл о том, нужно включить, новые расходы, новую статью в этот бюджет. Но это еще раз характеризует, сам факт того, что такая ошибка была допущена, характеризует вот спешность и неразбериху некоторую самого процесса принятия бюджета. Естественно, если бы это делалось вовремя, планомерно, обсуждением с общественностью, то, наверное, эта ошибка была бы очень быстро обнаружена на этапе там, предварительной подготовки бюджета, если на тот момент, конечно, такая информация уже была бы. Поэтому, собственно говоря, это все-таки характеризует этот не очень хороший процесс. Опять-таки, здесь у Минфина может быть оправдание. Да? В этом году Минфин очень серьезно занимался и потратил действительно много времени на реструктуризацию внешних долгов Украины и добился результата, в том числе это сказывается на том, что мы меньше будем тратить бюджетных средств на обслуживание долга в ближайшие годы до 2019 года. Но это, конечно же, не оправдание в полной степени. Это, скажем так, решение вопроса реструктуризации не оправдывает Минфин с точки зрения того, что бюджетный вот этот процесс и изменение налоговой базы не было качественно проработано. Более того, очень серьезный у меня возникает вопрос, почему Министерство финансов упорно отказывалось от какого-то прямого открытого диалога с парламентариями. В общем-то, мы знаем, что есть комитет по налоговой таможенной политики, и там в этом году возникла достаточно большая группа не только депутатов, но и экспертов, и общественных деятелей, специалистов в области экономики, которые пытались сделать свою версию, свои предложения, в общем-то, налогового кодекса. Диалога не получилось. То есть, к сожалению, даже то, что произошло в начале этой недели, когда якобы произошел некий компромисс, это как это было названо, и ставки некоторые налога Минфин поменял в меньшую сторону, вроде бы сблизив свои позиции с позицией вот этого парламентского комитета. Но это все-таки не был, на мой взгляд, компромисс между Минфином и вот другой группой разработчиков. Это было просто названо компромиссом, потому что это был шаг в их сторону. Но вопрос даже все-таки не в размере налогов, ставок налогов, вопрос в їх адміністрированні, вопрос вот в самой системі налогообложення.
От дивіться, люди часто запитують, і це вже перетворилось в іронічні, а може саркастичні запитання, запитують, напевно, самих себе переважно, тому що це найкращий варіант, і найшвидший варіант знайти якусь відповідь, але іронізуючи про те, що перший рік ми слухали, перебуваючи в стані війни, слухали про те, що там попередня влада крала. Ми це після кожних виборів, там мінімум рік слухаємо.
Про попередників.
Про попередників, так. Це вже якийсь така константа для українських реалій. От. І йшлось про те, що якщо ті крали, а ви не крадете, чому тоді йде ці мільйони, мільярди, які не просто вивезені, а які просто зараз не вивозяться, вони тут всередині. Це перший пункт. Ну і другий – війна і бюджет. Тому що це стало ширмою, на жаль, напевно, доводиться теж визнавати, це стало ширмою, знову ж таки, не завжди для дуже чесних дій з боку наших теперішніх чиновників.
Ну, что касается первого вопроса, на мой взгляд, все-таки вот новое правительство, которое вот работает сейчас, большая часть людей, которая пришла из бизнеса в государственную службу, все-таки являются там людьми принципиально другого склада, и, может быть, есть некий позитив в том, что обновляется вот эта бюрократия, да, приходят люди из бизнеса, приходят люди с другими ценностями, другими подходами. Другое дело, что не всегда этого оказывается достаточно, и вот даже там очень свежая отставка, практически там всех, ну, планируемая отставка в Министерстве инфраструктуры, министр, замминистры планируют уйти. Вот это люди из бизнеса, которые за год не смогли сделать того, что они хотели, да, открыто об этом говорят, и это говорит о том, что вот приход новых людей, которые, может быть, и не крали, и не собирались это делать, да, а были готовы отдать свои усилия стране, работая на ту маленькую зарплату, которая есть у украинского чиновника. Но даже этого оказывается недостаточно. А в какой-то степени это связано с тем, что все-таки структура экономики все еще остается достаточно сильно зависимой от олигархов. В Украине есть ряд крупных групп влияния, которые все-таки тормозят большое количество процессов. От них зависят те же самые.
Но вони мають своїх лобістів в міністерство?
Ну, конечно, в общем-то, уже как бы в том же Министерстве инфраструктуры озвучивались истории, связанные с тем, что фактически люди, которые работают в том или ином министерстве, могут быть на, фактически на зарплате, на доплатах каких-то от олигархов, да, и поэтому их действия, наверное, продиктованы не интересами государства, а скорее интересами этих самых олигархов. Поэтому противодействие все-таки любым реформаторским усилиям достаточно сильное. Вообще реализовать реформы в такой стране, как Украина, достаточно сложная, амбициозная задача. Когда-то иногда вообще возникает ощущение, что у Украины какая-то такая аллергия на любые виды реформ, да, и они просто не идут, да, и вот те антитела какие-то, люди, которые попадают другие в государственные структуры, система их выпихивает обратно. Но и вот второй ваш вопрос, то, что вы сказали относительно действительно военных действий, да, вот этого военного конфликта, который у нас все еще существует и красные линии проходят через жизнь любого украинца в последнее время, все-таки действительно является слишком часто вот этой ширмой, этим оправданием отсутствия каких-либо реформ. Если говорить про бюджет, действительно, там в этом году и по бюджету видно, что расходы на военную часть уже становятся более существенными. С другой стороны, это оправданная вещь. Действительно, страна должна себя защищать, поэтому ни у кого не возникает особых вопросов относительно роста расходов на эту статью бюджета. Но, конечно же, наверное, уже проходит тот момент времени, когда ссылки на наличие военных действий могут оправдывать отсутствие реформ, отсутствие каких-то целенаправленных и эффективных действий по изменению страны с точки зрения того, как она устроена.
І ще одна така суперечлива позиція в продовження теми реформ. Тобто теж виглядає так, ніби однією рукою робиться реформа децентралізація, а іншою рукою ця ж реформа згортається. Та? Тому що якщо говорити про бюджетну децентралізацію, то згідно з цим проєктом бюджету державного на 2016 рік, я от дивлюся, 25% єдиного податку від всіх територій і 60% від Київського міського бюджету заплановано, що буде надходити у державний бюджет. Тобто йдеться про те, що частково бюджетна децентралізація теж буде згорнута?
Не совсем. Вот с точки зрения того, как сейчас в этом бюджете выглядит действительно объем доходов и расходов местных бюджетов, сейчас, к сожалению, возможности местных бюджетов не будут расти в следующем году, к сожалению. Но вообще я бы сказал, что децентрализация бюджетная, там, по результатам вот уже заканчивающегося года, все-таки имели некий позитивный момент. Действительно, налог на доходы физических лиц является одним из таких бюджетообразующих для городов наших украинских, но какое-то там часть перечисления этих средств в центральный бюджет, в общем-то, там некоторое время назад была принята, но она была компенсирована тем, что некоторые другие виды налогов, в частности акцизы, которые собираются на территориях, они остаются в бюджетах городов. Плюс города сейчас получают доходы от использования имущества, которое существует. Это аренда и другие и налоги, которые существуют на недвижимость. Поэтому здесь, кстати, есть большой плюс, потому что города могут гораздо лучше сами управлять управлять именно и акцизами, и налогами на недвижимость, и мы уже видим, кстати, по очень многим городам в этом году, во всяком случае, что их возможности финансовые возросли. Поэтому здесь был позитивный момент.
Це взагалі окрема тема до розмови, місцеві бюджети, от як вони працюватимуть в цих нових умовах. Але на вашу думку, як експерта, наскільки готові ці місцеві бюджети реалізовувати от таку величезну тепер кількість коштів і виконувати...
Більшу, чи найменше.
Ну, більшу, ну, і величезну, напевно, порівняно з тим. Тобто, чи не перетвориться це в те, в принципі, що і було, що ці гроші будуть, ну, на місцевому рівні просто дерибанитись, вибачте.
Я би не пугався росту доходів місцевих бюджетів. Я можу вспомнить період 2000-х годов, когда просто росла экономика, и доходы бюджетов городов росли существенными темпами каждый год. В принципе, на самом деле это приводило к тому, что все-таки города, у них начинал расти бюджет развития, это часть бюджета, которая направлена на решение каких-то инфраструктурных вопросов. Поэтому дороги, какое-то строительство, на самом деле деньги тратились на то, что, на что они должны были тратиться.
А инструмент контролю будет за местными бюджетами? Все же таки оппозиция, ну, в районном центре, это же совсем інше, ніж опозиція, наприклад, у столиці, так? Uh-huh. Тобто набагато менше є важелів впливу, коли там місцевий прокурор, ну, дуже часто є добрим другом місцевого головного міліціонера, лікаря і так судді.
Тепер на конкурсній основі їх уже пана бе.
Чудово, так. Тепер на конкурсній основі. Тобто є якийсь механізм, він задуманий контролю?
Є новий механізм, який зараз внедряється, це відбувається якраз на Міністерстві фінансів. Давайте не тільки покритикуємо, там похвалимо, може бути, в чому-то Міністерство фінансів. Там реалізується проект как раз прозрачности государственных финансов. Первый этап его уже реализован. В открытом доступе сейчас все транзакции, которые осуществляет Центральное казначейство Украины, можно найти буквально по транзакциям. Второй этап – это как раз прозрачность местных бюджетов, то есть все расходы местных бюджетов централизованы в интернете, можно будет отследить. Такая прозрачность – это достаточно большой шаг, потому что до этого только некоторые отдельные города пытались показать, что мы прозрачные, декларировали подробно свои расходы.
Дякуємо вам. Станіслав Дубко, економічний експерт, був гостем нашої студії. Ми говорили про проект державного бюджету на 2016 рік.